Об этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Что пишут в газетах и журналах? Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций за июнь 2017 года о жизни незрячих в России и за рубежом. 12+. Слепая певица. Выступать на улице не стыдно, но тяжело. Очерк Марины Талагаевой опубликован 1 июня в газете «Московский комсомолец» на первой странице. Очерк о незрячей певице Юлии Дьяковой. Юлия Дьякова рассказала «Московскому комсомольцу» все о жизни уличных артистов. История с мальчиком, читающим стихи на Арбате, вновь всколыхнула в обществе споры относительно уличных артистов. Работают они или попрошайничают, не могут устроиться на нормальную работу или не хотят, имеют право просить денег у прохожих или должны выступать молча, давать им лицензию или не давать. Вот такие шекспировские вопросы. Обо всей подноготной жизни людей, выступающих под открытым небом, нам рассказала незрячая певица Юлия Дьякова. Юлию часто обвиняют в том, что она работает в составе мафии попрошаек, дескать, собирает деньги не только себе, но и смотрящему, поэтому ее не прогоняют из переходов и метро. Она, отрицающая причастность к каким-либо криминальным группировкам, лишь недавно поняла, откуда растут ноги у этих обвинений. Оказывается, пока девушка пела, к ней пристраивались посторонние сборщики, от ее имени подходили к прохожим и просили денег. Таких людей называют «аскерами», от английского глагола «аск» – «просить». Я пела на улице, вдруг подошла ко мне женщина и спросила, «Кто тебя сюда приводит?» Я засмеялась, говорю, «Вон моя крыша, в будке спит». «Меня собачка приводит, другой крыши нет у меня, а она рассказывает, что рядом со мной просила милостыню женщина, долго на меня смотрела, подошла, поводила руками у лица, убедилась, что я ничего не вижу, и начала собирать прохожих деньги, представляясь моей матерью. Люди останавливались, давали деньги, вроде для меня». Наконец, один мужчина ей сказал, что знает меня, видел мою маму, а эта женщина никакого отношения ко мне не имеет. Тогда она быстро ретировалась вместе с деньгами. А несколько лет назад у меня был случай на Фрунзенской. Я тогда стояла, пела. Вдруг подходит мужчина и спрашивает, «Это ваша цыганка?» И объясняет, что рядом со мной ходит цыганка и говорит, что собирает деньги мне на операцию. Вот так и рождаются слухи. Но я официально заявляю, что я работаю всегда одна, к прохожим не пристаю и специально денег не прошу. Кому нравится мое пение, кладет пакет. И я считаю, что все уличные артисты должны так работать. Наша задача – людям приносить радость, а не раздражать. А почему других певцов прогоняют, а тебя нет? Сейчас в Москве есть несколько разрешенных площадок, оттуда никого не прогоняют. Даже более того, когда я пою на Третьяковской, полиция мне помогает до этой площадки добраться. Разрешено выступать в парках, обычно никого не прогоняют из переходов. Был случай, я пришла в Ленинскую библиотеку писать преддипломную курсовую. Я могу читать плоскопечатные книги со специальным устройством, сканером, синтезатором речи. Однако в библиотеку его пронести не разрешили. Сказали, что я должна отксерокопировать книгу и дома уже распознавать. Достаю деньги, чтобы сделать копии. Не хватает. Но я вышла к дверям библиотеки и стала петь. Люди подходят, благодарят. А вдруг какая-то женщина подняла крик. Типа цыгане совсем охамели, уже и у библиотеки стоят. Оказалось, что это работница библиотеки. Я ей ситуацию объяснила, показала студенческий билет. Все закончилось хорошо, мне даже выделили отдельный стол и впоследствии всегда помогали. В качестве извинения работники библиотеки покормили меня в своей столовой. Уличным артистам сейчас выдают лицензии? С этим, конечно, есть засада. Чтобы получить лицензию, надо предоставить свои профессиональные записи, а сделать их стоит дорого. Я пробовал послать видео, меня друзья на телефон снимали, как я пою на улице, у меня отказались принять такое. Но, к счастью, пока лицензии нужны только для выступления в метро, на открытой площадке это не распространяется. Я думаю, лучше бы было, если бы мэрия потратила время и организовала прослушивание, так было бы и лучше и честнее. В метро, конечно, выступать приятнее, ты от погоды не зависишь и безопаснее, в переходе могут напасть, деньги украсть, даже мне несколько раз резали пакет. Но можно и безо всяких лицензий, если у тебя есть индивидуальное предпринимательство. Я его открыла еще в 2013 году. Если вдруг у кого-то какие-то претензии ко мне, вот, пожалуйста, документы. Я честно плачу налоги. Ходят слухи о баснословных заработках уличных музыкантов. Якобы за день можно заработать 10-15 тысяч, а если каждый день на улице играть... Нет, конечно, обычно это около пары тысяч в день, но сейчас много разных сельскохозяйственных ярмарок, фестивалей, там, конечно, выгоднее работать. Во-первых, приглашают сами продавцы, они говорят, что под пение и музыку люди покупают лучше. Во-вторых, постоянно чем-то угощают, домой потом уносишь сумки продуктов, сейчас, например, ягоды дорогие, клубника и черешня по 300 рублей, покупать не могу себе позволить, а на ярмарке угощали, несколько дней их ела бесплатно. Ты общаешься с другими уличными музыкантами, как в тех кругах обсуждают историю с шекспировским мальчиком? Конечно, мы все бурно обсуждаем этот инцидент. Слепые музыканты очень обиделись на Диану Гурцкую, которая заявила, что все равно стоит человек просто с табличкой «Подайте на операцию» или «Играет». Но она рафинированный интеллигент, выросла в другом мире, где не нужно думать о том, что поесть и что надеть. Ей просто не понять проблем других слепых, которые идут к своим звездам через тернии, и никто им при этом не помогает. Например, мой слепой друг Вячеслав 18 лет пел на Преображенском рынке, прежде чем его взяли на работу в санаторий в Подмосковье, а он классный вокалист. Разбушевавшимся друзьям я говорю, что вы обижаетесь на человека, который вас не понимает. Это как принц Гаутама, который живет в тепличных условиях, живет и не знает реальность слепецкой жизни. А насчет того, что Диана за полицию вступилась, тут я с ней соглашусь. Я от полиции, в принципе, ничего плохого не видела, только помощь. Давным-давно у меня была ситуация, когда в переходе охранник просил, чтобы я ему 300 рублей отстегивала за каждое выступление, а от полицейских таких предложений не было. И все-таки про Оскара. Стоит ли или не стоит именно ребенку выступать на улице? Тебе приходилось это в детстве делать? Нельзя сразу обвинять родителей в том, что ребенок вышел на улицу петь или читать стихи. Ситуации бывают разные, в каждой ситуации надо очень тонко разбираться. Оскара очень жаль. Кто знает, заставили его читать стихи на Арбате, сам он решил помочь своим родителям, или это был творческий порыв, тут надо разобраться, но разбираться без осуждения и злобных комментариев в интернете. Может быть, семье просто надо помочь материально, а родители должны понимать, что выступать на улице небезопасно. Сама я тоже в школьные годы пела на улице с одноклассниками своими, в электричках пели. Школа у нас была хорошая, у нас прекрасно учили, но государство на слепых детей денег жалело. Лишь последние годы в интернате все резко изменилось. Стали хорошо кормить, появились хорошие учебники и технические средства реабилитации, даже деньги на одежду давали. А были очень тяжелые времена, когда кормили одной перловкой. Что делать в таком случае слепым детям? Есть-то хочется. Мы даже колядовать ходили, нам давали сладости и яблоки. Потом начали петь по электричкам и на улице, и в семье все было непросто. Когда родители развелись, я уже оканчивала школу и поняла, что теперь уж точно нужно маму освободить от этих трат, покупать самой хотя бы одежду. Помню, как на заработанные в электричке деньги мы с моей одноклассницей Настей покупали мне джинсовый костюм. Еще я собирала в электричках деньги на подготовительные курсы перед поступлением в вуз, понимая, что мамина зарплата такой возможности дать мне не может. Многие говорят, что артисты уличные – это просто лентяи, которые не хотят работать, но это тоже неправда. Многие просто не могут найти работу, особенно слепые. Я бы посоветовал тем, кто говорит такие оскорбительные вещи про артистов, попробовать самим поработать так и в снег, и зной, и в дождик проливной, когда это единственный источник существования. Я, например, мечтаю о постоянной работе со стабильным заработком. Быть уличным музыкантом не позорно, но тяжело. В студенческие годы так еще можно жить, в молодости, но жизнь идет, и здоровье тоже не вечное, а для того, чтобы работать на улице, здоровье нужно немерено. Вы прослушали очерк «Слепая певица». Выступать на улице не стыдно, но сложно. Автор Марина Талагаева. Публикация 1 июня 2017 года в газете «Московский комсомолец» на первой странице. «От быта к бытию». Очерк Евгения Авраменко опубликован в независимой газете 14 июня 2017 года на седьмой странице. На 7-м Платоновском фестивале в Воронеже, в музее имени Крамского, была представлена выставка «Видеть невидимое» из Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Москва, на которой представлены живописные шедевры в виде рельефов. Платоновский фестиваль в Воронеже, прошедший уже 7-й раз, по-прежнему масштабный праздник искусств. Здесь театр, ветвящийся на мировую и платоновскую линии, плюс программа уличных представлений, музыка, исполняемая как в академичных залах, так и опен-эйры. Бурная выставочная деятельность, встречи с писателями, презентации книг, книжная ярмарка. Под руководством своего основателя, неутомимого Михаила Бычкова, фестиваль осваивает новые горизонты. Если в прошлом году кинопрограмма была новшеством, в этом стало очевидно, что кино уже утвердилось как предмет фестивального интереса. В арт-центре «Коммуна» прошли большая ретроспектива Дзиги Вертова и показы работ сокуровских учеников. Продолжая тему новинок 2017 года, нужно сказать о читках современных белорусских пьес. За 3 дня представили несколько текстов. Каждый показ обсуждался со зрителями, причем с участием авторов, тех, кто смог приехать. Наверное, многие удивились, увидав воочию Павла Пряшко. Его подчеркнутая простота в общении, в чем-то нарушающая дипломатичность, не слишком соотносится с модными именами и пространствами, в которых ассоциируется драматург, как Дмитрий Волкострелов и Театр нации. На 7-м фестивале стал более осязаем просветительский аспект. Это вынесенные в театр плюс лекции и открытое обсуждение некоторых спектаклей вместе с их участниками. Но просветительская позиция фестиваля заведомо демократичного и в бесплатном входе на выставки, и в проведении многих мероприятий под открытым небом. Нет возможности купить билеты на концерт или спектакль. Вы все равно попадете в орбиту праздника искусств. Вы привыкли, что фестиваль охватывает все виды искусства, услаждая зрение и слух, добавьте к этому тактильные ощущения. В музее имени Крамского открыта выставка «Видеть невидимое». Живописные шедевры Московского государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина воспроизведены в виде рельефов, что позволяет незрячим воссоздать воображение картину. А зрячим на некоторое время оказаться на их месте. На входе выдаются специальные очки. В спектакле, будь то «Царь Эдип», театр имени Вахтангова, венгерская «Имитация жизни» Корнеля Мундруццо или израильская книга царя Давида Евгения Ария, многонаселенные и или сложные в техническом отношении и труднопривозимые. Это не театр на чемоданах, когда 3 артистов играют в пустом пространстве. Впрочем, случались и такие условия игры, но тут был легендарный одноактный балет «Соло» Ханса ван Манена, включенный в балетный вечер Нидерландского театра «Танца». Можно долго перечислять приглашенные на 7-й фестиваль театры, коллективы, солистов. Это без скидок звезды и виртуозы. Но это не представит картину, если не учесть особой творческой атмосферы, которая ощущается в эти дни, и удивительного воронежского зрителя. Иногда консервативного, судя по обсуждениям спектаклей и читок, но внимательного, вдумчивого, восприимчивого к новому и очень благодарного. На лекции завлита Берлинского театра «Фольксбюне» Томаса Мартина, посвященного спектаклю Франка Касторфа «Чевенгур», обратил на себя внимание пришедший с ребенком мужчина. Он задавал умные, небанальные вопросы и сказал, что приехал сюда из Старого Оскола послушать о Касторфе. Кстати, Бычков хотел привести этот громоздкий 5-часовой спектакль в Воронеж, что по техническим причинам не удалось и уже не удастся, поскольку Чевенгур сошел с репертуара, но сам факт долгих и серьезных попыток показать его здесь говорит о недюжинных амбициях фестиваля, который и есть залог развития. Пусть даже через рассказ сотрудника театра и показанные им видеофрагменты, но публика оценила и принципы работы Касторфа, и сложнейшую сценографию, и сам интерес немцев по эпохе Платонова. Судя по видео, спектакль был пронизан отсылками к советскому искусству 1920-1930-х годов. Убедиться в том, сколь неисчерпаем советский авангард, до сих пор подпитывающий европейский театр, можно на выставке «Мейерхольд и художники. Пространство игры», выставочный зал на Кирова. Через эскизы, реконструированные костюмы и макеты, показанная эволюция взглядов великого реформатора на сценическое пространство. От первых символистских спектаклей в театре Комиссаржевской, когда актерская пластика была стилизована под средневековую живопись с ее плоскими и как бы бестелесными фигурами, и когда зритель воспринимал спектакль из зала как живую картину в раме, до поздних опытов мастера, предполагавших нетрадиционную рассадку зрителей, так что каждому действие открывалось по-своему. Игра с пространством и стала одним из самых очевидных сюжетов седьмого платоновского. Сильнейшее впечатление в разделе «Драма. Имитация жизни» Корнеля Мундруццо надолго врежется в зрительскую память как раз благодаря сценографии. Когда гиперреалистично обставленная комната, где происходит действие, вдруг теряет устойчивость и совершает медленный оборот на 360 градусов, съезжает мебель, из шкафчиков вываливается содержимое, пасть старого дивана изрыгает набитые в него игрушки, и это рождает пронзительный, ранящий смысл хрупкости жизни. Это, по сути, инсталляция без актеров внутри спектакля не выглядит вставным номером, а возникает из потока действия, сопрягаясь с актерской игрой. Фокус спектакля в том, как неожиданно Мундруццо выходит из остросоциальной драмы в метафизику, заставляя пространство комнатки разомкнуться во вселенский гул. От быта к бытию. Эта формула скрепляет всю хаотичную сценическую материю. И сам фестиваль, объединивший разные жанры и виды искусства, драматическое, музыкальное, визуальное, перформативное, следует этой формуле. Как в старинных мистериях, которые разыгрывались несколько дней, охватывая весь город и вовлекая в пространство игры всех жителей, здесь мир отражается во всей своей этажности, во всем многообразии. Вы прослушали очерк Евгения Абраменко «От быта к бытию». Публикация в «Независимой газете» 14 июня текущего года на 7-й странице. «Жизнь инвалидов должна быть без барьеров». Публикация в газете «Московская правда» 14 июня 2017 года на 7-й странице. 14 июня в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспо-центр» на Красной Пресне начала работу международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция-17. Москва». Сегодня, 14 июня, в павильоне «Форум» Центрального выставочного комплекса «Экспо-центр» на Красной Пресне начала работу ведущая международная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция-17. Москва». Более 100 экспонентов из 9 стран мира примут участие в ее работе. Деловая программа мероприятия предусматривает 48 мероприятий, 113 докладчиков из 7 стран мира. Этот уникальный проект направлен на улучшение качества жизни людей с инвалидностью и развитие толерантности общества. По традиции, ведущие российские и зарубежные производители продемонстрируют новейшие технологии создания безбарьерной среды, эффективные методики адаптации в общество, инновационные решения для людей с инвалидностью. В разделах экспозиции будут представлены технические средства и технологии реабилитации, доступная социальная, транспортная, инженерная инфраструктура, ортопедическая техника и вспомогательные средства в быту, средства передвижения и медицинское обслуживание по уходу за людьми с инвалидностью, одежда и питание, физиотерапия и эрготерапия, туризм, спорт и отдых, а также курортно-санаторные и лечебные учреждения – учреждение образования и трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ОВЗ, средства общения и специализированные средства массовой информации СМИ. Масштабные экспозиции представят участники из Словакии, Германии, Швеции, Франции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Исландии и Тайваня. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая и развлекательная программы. Пройдут первые соревнования по кибатлетике для людей с киберпротезами. Впервые на территории Российской Федерации спортсмены-инвалиды, использующие умные средства реабилитации, будут состязаться друг с другом в ловкости управления протезами и электроколясками, скорости и маневренности движений. В рамках выставки состоится первый российский форум по ортопедии и реабилитационной технике. Лейпцигская ярмарка «Интернациональ» разработала новый формат мероприятия по ортопедическим технологиям для российского рынка. Ей удалось свести воедино представителей всего рынка, как производителей, так и конечного потребителя, для разработки концепта российского форума по ортопедии и реабилитационной технике, который будет проходить при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Всероссийское общество слепых ВОС и АНО Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территории 14 июня круглый стол на тему «Роль и место экспертов и полномочных представителей общественных организаций инвалидов при формировании городской безбарьерной среды. Проблемы пути решения». На следующий день пройдет третья Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы комплексного формирования доступной городской среды для людей с инвалидностью». Региональная общественная организация «Клуб психиатров» 16 июня организует круглый стол на тему «От модернизации психиатрической службы к общественно-ориентированной психиатрии». К участию в работе мероприятия приглашены психиатры, психологи, специалисты по социальной работе, люди с особенностями психического развития, члены их семей, представители общественных организаций, благотворительных фондов и те, кто неравнодушен проблемам психического здоровья. Реабилитационный центр «Преодоление» РЦ «Преодоление» запланировал серию мастер-классов для детей и взрослых по флористике и декупажу. Шестая международная выставка реабилитационного оборудования «Интеграция 17 Москва» и первый российский форум по ортопедии и реабилитационной технике призваны объединить людей с похожими проблемами, чтобы решить их совместными усилиями. Среда обитания инвалидов в обществе должна быть без барьеров. Это понимают все. Выставка продлится до 16 июня. Вы прослушали заметку «Жизнь инвалидов должна быть без барьеров». Публикация в газете «Московская правда» 14 июня текущего года на 7 странице. На уровне чувств. Прикоснись, вдохни, услышь. Заметка Алины Тукан опубликована в газете «Вечерняя Москва» 19 июня 2017 года на 6 странице. В Москве открыли сенсорную интерактивную экспозицию «Прогулка в темноте». Это не только развлекательная, но и социальная экспозиция. Она поможет зрячим лучше понять проблемы слепых людей. В городе открылась первая сенсорная интерактивная экспозиция «Прогулка в темноте». Теперь москвичи могут проверить, узнают ли они знакомые предметы, запахи, вкусы с закрытыми глазами, смогут ли перемещаться по комнате в полной темноте. Когда пропадает свет, все чувства человека накаляются до предела, он начинает ощущать мир острее, привычные вещи, вроде чашки кофе или запах цветов, меняются до неузнаваемости. Незрячие люди живут в этом чутком мире каждый день. Эта мысль стала основой для проекта. Это не только развлекательная, но и социальная экспозиция. Люди часто побаиваются или не замечают незрячих, не ценят того, что им кажется естественным, своего зрения. Благодаря прогулке в темноте они смогут понять и пообщаться с теми, кому не дано видеть, научиться взаимодействовать с ними, сказала основатель проекта Елена Стахеева. Подробнее о проекте можно узнать на его сайте латинскими буквами progulka-v-temnote.ru или позвонив по телефону 495-133-98-10. 495-133-98-10. Вы прослушали заметку Алины Тукан «На уровне чувств». Прикоснись, обдохни, услышь. Публикация газеты «Вечерняя Москва» 19 июня текущего года на 6-й странице. Владимир Полканов. Технологии расширяют горизонты для людей с инвалидностью. Ограниченные возможности не мешают добиваться жизненного успеха. Публикация в «Независимой газете» 19 июня 2017 года на 2-й странице. На форуме «Интеграция-17. Москва» состоялась дискуссия «Новые технологии. Новое время. Новый человек». Ее участники рассказали о новых технологиях, позволяющих людям с ограниченными возможностями здоровья решать сложные задачи. На прошедшем в Москве форуме «Интеграция-17» состоялась дискуссия «Новые технологии. Новое время. Новый человек». Ее участники поделились опытом преодоления сложных жизненных обстоятельств, связанных с инвалидностью, и создания комфортных условий для этого при помощи современных технологий. Дискуссию организовал Сбербанк совместно с проектом «Кибератлетика». Технологии 21 века позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья решать задачи, которые еще 20 лет назад выглядели неуполнимыми. Инвалидность все реже звучит как трагедия и приговор. Примеров, когда функциональные проблемы не мешают человеку жить полноценной жизнью и делают успешную карьеру, становится все больше. Современные ручные и ножные протезы, экзоскелеты, технологичные коляски нового поколения, аудиоподдержка банковских услуг и сервисов и так далее создают для инвалидов абсолютно новые возможности и качественно новую среду жизни. Для таких людей это вопрос даже не столько комфорта, сколько вообще возможности полноценно жить. К примеру, под нужды людей с ограниченными возможностями постоянно адаптируется инфраструктура кредитных учреждений. В стране живет более 12 миллионов людей с инвалидностью. 80% клиенты Сбербанка. Мы не можем не помочь им качественно и в полной мере пользоваться нашими услугами и сервисами, заявил в ходе дискуссии старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. Сейчас для инвалидов приспособлены 45% офисов Сбербанка, в том числе сельские и отдаленные, рассказал Анатолий Попов. Более 3000 банкоматов полностью адаптированы для незрячих, почти 10 тысяч поддерживают шрифт Брайля. Незрячие и слабовидящие могут пользоваться в приложении Сбербанк Онлайн функцией Voice Over на платформе iOS. У нас есть центры массового обслуживания, контактные центры, колл-центры, где может быть 10-15% сотрудников, которые имеют инвалидность в той или иной степени, продолжил представитель Сбербанка. Важно поднимать на публичный уровень такие проблемы и не бояться их. Мы сегодня услышали много историй успеха, которые могут вдохновить многих людей перестать бояться и начать жить полной жизнью. Об этом мы тоже видим свою миссию, отметил Анатолий Попов. Таких историй успеха в ходе дискуссии действительно раскрылось немало. Один из примеров – пловчиха Олеся Владыкина. Почти 10 лет назад она попала в аварию и потеряла часть левой руки. Несмотря на это, спортсменка продолжила выступление, став двукратной паралимпийской чемпионкой. А кроме того, она стала первой женщиной с ограниченными возможностями, которая снялась для обложки глянцевого журнала. Алиса Владыкина призналась, что решила отказаться от использования протеза, к которому так и не привыкла. Однако современные разработки, о которых рассказывал на форуме, по словам спортсменки, привлекли ее внимание. Так, крупнейший отечественный производитель инновационных протезов «Моротика» рассказал о новом проекте – создании высокотехнологичных бионических протезов, управляемых силой мышц. По сути, это не просто протез, а широко функциональное устройство, расширяющее возможности для инвалидов. В него могут быть встроены чипы карты «Тройка» для оплаты проезда, пульты управления бытовой техникой, в перспективе платежные карты. Такие устройства создают новую культуру протезирования в России, превращая протезы из обыденных приспособлений в стильные универсальные аппараты, облегчая и расширяя взаимодействие их пользователей с окружающей средой. Еще один пример преодоления сложных жизненных обстоятельств. 32-летний юрист Всемирного банка Алексей Морозов. С раннего детства он имел инвалидность и проблемы с доступом к городской среде. Однако, вопреки всем трудностям, Алексей Морозов получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербурге, а затем выиграл грант на обучение в Великобритании. Там университет предоставил ему современную электрическую коляску, и это открыло для меня новый мир. Это был первый самостоятельный год в жизни для меня, и электронная коляска безумно помогла мне в этом. Она дала мне новые возможности, признался Алексей Морозов. Шестой год молодой юрист живет в Вашингтоне и занимает престижную должность во Всемирном банке. Как подчеркивали выступавшие в ходе дискуссии, новые технологии помогают вовлечению инвалидов в общественную жизнь и достижению успехов в трудовой деятельности. При этом важно, чтобы люди с ограниченными возможностями могли, не стесняясь, публично делиться своими историями. Это поможет не только им, но и обществу избавиться от стереотипов и страхов. Вы прослушали статью Владимира Полканова «Технологии расширяют горизонты для людей с инвалидностью. Ограниченные возможности не мешают добиваться жизненного успеха». Публикация в «Независимой газете» 19 июня 2017 года на второй странице. Михаил Шуткой. «Кого лечит театр?» Публикация в «Российской газете» 21 июня текущего года на 7-й странице. В Московском театре кукол на Спартаковской прошел семинар «Особый театр для особого зрителя», организованный в рамках международного гуманитарного проекта «Минская инициатива». Сегодня 21 июня. 2017 года в Московском театре кукол на Спартаковской подведут итоги трехдневного семинара «Особый театр для особого зрителя», который был организован в рамках международного гуманитарного проекта «Минская инициатива». По предложению режиссера Киевского академического театра «Кукол» Михаила Урицкого, на который незамедлительно откликнулись известные деятели кукольного театра России и Белоруссии, прежде всего Борис Голдовский и Александр Янушкевич, в Москве собрались актеры, режиссеры, художники, не только знающие толк в работе с разными типами кукол, а их множество, но и умеющие создавать спектакли для детей с ограниченными возможностями. И вместе с ними в семинаре обсуждения постановок, предназначенных для особых зрителей, принимали участие педагоги, психологи и врачи. У каждого из них свой опыт, свои подходы в поиске контактов с детьми, которые страдают от различных недугов. Но все они объединены верой в магическую силу театра, который способен помогать в борьбе с самыми тяжелыми заболеваниями. Не случайно Греф, руководитель Московского театра «Бродячий вертеп», назвал свою программу психологической помощи болеющим детям «Кукла-доктор». В Москве собрались люди, которые догадываются, что в реальной жизни чудес не бывает. Даже если они театральные мастера, владеют искусством создавать их на сценических подмостках. Они вовсе не хотят обманывать ни самих себя, ни своих маленьких зрителей, ни их родителей. Но они знают, что детям необходимо прикоснуться к игре, почувствовать свободу при общении к творчеству, а это необходимо даже в условиях тяжелой борьбы с болезнью. Арт-терапия или куклотерапия, как говорили участники семинара, насчитывает не один десяток лет. Борис Голдовский, один из ведущих российских режиссеров, много лет успешно возглавляющий Московский театр «Кукол» на Спартаковской, не зря вспомнил о том, что еще в 20-х годах прошлого века Ленинградский, в ту пору театр «Марионеток» под руководством Демения, сотрудничал с крупнейшими учеными-медиками, совместно постигая с ними тайны терапевтического воздействия искусства на детей. В начале 30-х годов аналогичные опыты начались в Харькове, и сейчас в кукольном театре есть подвижники, которые занимаются созданием спектаклей для особенных детей. Некоторые из них были представлены в рамках семинара. В частности, сказка с закрытыми глазами «Ежик в тумане», которую Борис Голдовский поставил для слабовидящих и незрячих детишек. Когда они не приходят на этот спектакль, на их места усаживают обычных дошкольников и школьников, но с повязками на глазах, чтобы они могли почувствовать красоту этого спектакля так же, как ее ощущают их незрячие сверстники. Такие художественные практики решают и важные этические задачи. Они помогают ощутить проблемы и боль другого человека. Сегодня это нужно не только детям, но и взрослым. Михаил Урицкий, который приехал в Москву от Национального театра «УНИМА» Международного союза кукольных театров, вместе с молодыми украинскими режиссерами, авторами, художниками представил проект, который позволит создать совместный спектакль, а то и серию постановок, обращенных к особенным девочкам и мальчикам трех соседних государств. Впрочем, не только к ним. В современном мире, к сожалению, немало детей нуждаются не только в медицинском уходе, но и в душевной поддержке. Особенный театр для особенных детей сегодня, увы, востребован во всем мире. 3 дня семинара были посвящены необычайно тонким материям – художественным и художественно-психологическим. Путь к особенному зрителю требует необычайных душевных качеств от создателей спектаклей, сосредоточенности, высочайшего профессионализма и доброты, желания помочь всем, кто приходит в театр. Можно, конечно, без устали повторять, что такого рода творческие контакты не просто сигнал, но и пример политикам, которые не могут найти верный тон в отношениях друг к другу. Необходимый компромисс, учитывающий интересы всех сторон. Но все чаще думаю, что у каждого своя миссия в этом мире. В руках мастера кукла способна к любым превращениям. Порой кажется, что она обладает большей человечностью, чем многие люди. Наверное, это не так. Но она никогда не умножает зло этого мира. Минская инициатива родилась в начале декабря 2015 года, когда военный конфликт на востоке Украины был в самом разгаре, и мало кто верил, что из нее что-то получится. Даже несмотря на поддержку Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, Содружества независимых государств, Национального фонда культуры Украины, Государственных общественных организаций Белоруссии, да и сейчас, в пору острых политических противостояний, конфронтации российских и украинских средств массовой информации, СМИ, кажется, что рушатся вековые связи между двумя генетически и духовно близкими славянскими народами, и их нельзя спасти, но это вовсе не так. Всякое было в нашей общей более чем тысячелетней истории. Желая сохранить и государственную, и этническую общность, и русские, и украинцы шли на уступку друг другу, требующие порой истинного самоотречения. Достаточно вспомнить реформу Русской Православной Церкви при царе Алексея Михайловича Романове и патриархе Никоне, которая во многом была связана с объединением Украины с Россией. Неловко поправлять классика, но, к счастью, объединяться умеют не только люди зла. Семинар деятелей кукольных театров в Москве доказал это в высшей степени убедительно. И для такого объединения людям творческим вовсе не обязательно наступать на горло собственной песни. Тем более, что у нас в Белоруссии, России и Украине много общих песен. И в них нуждаются не только особенные дети, но и все мы, выросшие бок о бок, остро чувствующие боли и радости друг друга. Вы прослушали статью доктора искусствоведения Михаила Швыдкова «Кого лечит театр?» Публикация в российской газете 21 июня 2017 года на 7-й странице. Арина Стулова. Форум Рождественского обрел новый статус. Публикация в газете «Известия» 21 июня 2017 года на 10 странице. В Алтайском крае состоялись рождественские чтения, приуроченные к 85-летию со дня рождения Роберта Рождественского. В их проведении приняла участие Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Рождественскими чтениями в Алтайском крае отметили 85-летие со дня рождения Роберта Рождественского. Поэты любят и помнят на Алтае. Он как космонавт Герман Титов, писатель Василий Шукшин, актер Валерий Золотухин прославил край. В этом году ежегодное мероприятие памяти выдающегося шестидесятника получило новый статус краевого литературного фестиваля. Открылся новый форум в Барнауле. Известный московский баритон Владислав Косарев в сопровождении Алтайского симфонического оркестра дал концерт на площади Сахарова. В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая, который был создан на базе краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих, прошла презентация аудиосборника стихов «Я жизнь люблю». Также в алтайской столице состоялся фестиваль молодых литераторов. В краевой библиотеке имени Шишкова поэты Алексей Шорохов и Нина Ягодинцева провели мастер-классы. Такие встречи – народные явления, собрание тех, кто знает и любит творческое наследие нашего земляка, рассказал «Известиям» губернатор Алтайского края Александр Карлин. Начинавшиеся как камерные, со временем они дополнились новыми начинаниями, привлекли все больше людей, а затем переросли в рождественские чтения. А сейчас мы уже имеем целый фестиваль. Кроме Барнаула, площадкой фестиваля стала малая родина поэта – деревня Косиха, где располагается мемориально-литературный музей и Центральная районная библиотека имени Роберта Рождественского. Там в эти дни проходила экспозиция «Алешкины мысли». Для небольшого села комплекс с интерактивным залом, музеем, открытой площадкой – большая роскошь, рассказал «Известиям» начальник департамента информационной политики правительства Алтайского края Андрей Липунов. К юбилею экспозицию расширили. В последнее время Екатерина Робертовна, рождественская дочь поэта, нас очень поддерживает, передала музею множество мемориальных вещей, так что так называемых предметов типизации в Косихинском музее немного. Почти все вещи подлинные. Екатерина Рождественская отметила, что считает праздник продолжением жизни отца, назвав отношения с алтайскими организаторами не просто товарищескими, но родственными. «После прошлой поездки в Алтайский край я целый год предвкушала возвращение, даже не знала, что буду так ждать поездки на Алтай. Оказалось, что отец родил меня очень хвастливый. Мне захотелось похвастаться красотой этих мест перед моими друзьями, чтобы они поняли, где могут рождаться такие люди, как папа», — заметила дочь поэта. Уникальность Алтайского фестиваля определили не только новый статус и присутствие знаменитостей, но и сама атмосфера. Под Косихой есть место, которое называется «Яр любви». Косогор, деревья, река. Прямо в лесу построили трибуну. К началу гала-концерта там собралось множество людей. Обстановка по-настоящему праздничная, демократичная, в духе 1960-х годов. Действо, а это было смешение жанров, и пение, и декламация, и оживленный разговор продолжалось до поздней ночи. Фестиваль посетили тысячи людей, поклонники творчества Рождественского со всей России и стран зарубежья, в том числе певцы Тамара Гверцетели, Александр Маршал и актер Максим Аверин. Были исполнены песни из культовых кинофильмов «17 мгновений весны», «Новые приключения неуловимых», звучали стихи. Перед гостями выступали дочери поэта Екатерина и Ксения Рождественские. Праздник завершится рок-фестивалем «Товарищ Время», гуляниями и праздничным салютом. Вы прослушали очерк Арины Стуловой. «Форум Рождественского обрел новый статус». Публикация в газете «Известия» 21 июня 2017 года на 10 странице. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас».